Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Что такое стратегия городской безопасности? Можно ли и как жителям больших и маленьких городов отстаивать права на благоприятную экологическую обстановку, технологическую и социальную безопасность? В студии «Радио Свобода» сопредседатели Комитета защиты прав граждан Сергей Банкина Сергей Никитин, а также руководитель Ассоциации территориальных общин объединений Андрей Козельский. Минувшая зима в России была отмечена рядом техногенных катастроф, наверное, можно так их называть, и угроз безопасности для жителей городов и поселков. Часть регионов сидела без света и воды, поскольку провода обледенели, вода в трубах замерзла. Из Питера приходили совершенно страшные сообщения об очередных жертвах, упавших на голову снежных глыб, о бесконечных переломах из-за того, что не убирается снег на дорогах. Собственно, похожая ситуация происходила во многих городах. Прошлое лето привело всех жителей центральной части России просто в какой-то ужас, я не побоюсь этого слова, потому что было совершенно нечем дышать, горели торфяники, а между тем на протяжении всей зимы в интернете размещались ролики активистов экологических движений, которые показывали, что под снегом-то торфяники продолжают гореть, и, собственно, даже если поверить метеорологам, которые обещают не слишком жаркое лето, то нет никаких гарантий, что этим летом тоже не будет такой сильной задымленности вокруг крупных городов, и что пожары не продолжатся. Кто вообще за это отвечает? Казалось бы, ответ очевидный. За это отвечают власти. Мы им делегируем обеспечение нашей безопасности, в том числе и вот от таких неприятных событий, которые, в принципе, невозможно было бы спрогнозировать, да, как, не знаю, пожары лесные. Вот. И тем не менее, люди себя в этой безопасности не чувствуют. То есть получается, что сейчас большинство граждан оказываются более защищенными, находясь где-нибудь в глухой тайге в гордом одиночестве, чем на центральной улице большого города, потому что ты не знаешь, откуда ждать опасности. Даже если не обращать внимания на человеческий какой-то фактор, да, и что тут ходят жулики и бандиты могут попасться на дорогах, то ты не знаешь, где сейчас взорвется, что упадет и что произойдет. И главное, кто будет за это отвечать? И как вообще не допустить, чтобы это произошло? Вот, насколько я понимаю, сейчас Комитет защиты прав граждан начал работу над так называемой стратегией городской безопасности. Правильно я понимаю? Кто готов рассказать из присутствующих, что это такое?
Начну я.
Сергей Никитин.
Марьяна, понимаете, какая хитрость? Вообще система ЖКХ, она представляет определенную, так сказать, опасность, поскольку она содержит такие элементы, как энергоснабжение, горячая и холодная вода, возможность возникновения там, заливов, пожаров и всего прочего. И эта система должна четко регулироваться и четко отслеживаться теми, кто это должен.
Так это вроде так и происходит. У нас куча законов, распоряжений, санпинов.
Марьяна, этого не происходит. И не происходит это вот почему. Вы правильно произнесли фразу о том, что государство должно обеспечивать. Но государство, оно оказалось хитреньким. Оно вот эту вот свою обязанность переложило, приняв большинством Государственной Думы жилищный кодекс. По жилищному кодексу теперь вся ответственность переходит на собственников жилья. А с учетом приватизации в основном это и граждане, а уже они государство.
Да, но это если мы говорим о конкретных там квартирах или домовладениях.
Не-не-не.
Но если мы говорим о человеке, который находится, на улице Тверской в Москве, вот там да, кто будет отвечать за то, что ему на голову упадет сосулька, например? Или вот на
формально должна отвечать управляющая компания, которая обслуживает этот дом, а на самом деле в договорах управления толком ничего не прописано, и предъявить четкие юридические претензии, кроме как начальственный округ наш нашего мэра, ничего не получается. Более того, местное самоуправление, которое существует и по всем регионам, в том числе в Москве, оно не обладает правами контроля за деятельностью вот этих структур. И весь контроль вроде бы возлагается на товарища собственников жилья, которые этим жилищным кодексом определены как структура, ну, организующая быт и жилье.
Одно из...
Я понимаю.
Андрей Козельского, ремарка. Ну вот, кстати, раз вы вмешались в разговор, тогда поясните, пожалуйста, а кто же отвечает за сети, там, за электросети, например, которые вдруг обледенели, и граждане остались без... Граждане сами должны были это бегать, все размораживать и устанавливать?
По моему разумению, дело все как раз не в ответственности, а в ее отсутствии. И вот Сергей Викторович правильно сказал, хитренькое государство, так он ласково сказал, на самом деле оно, ну, скажем, не хитренькое, а ушлое, я бы сказал. Потому что как раз вот эта самая ответственность абсолютно на законодательном уровне, на уровне исполнительных органов, ее нельзя найти. Нельзя найти точку ответственности.
Нет,
крайним будет гражданин, так, который крайне пострадал.
Крайним будет найден всегда.
Потому что вот этот вот самый жилищный кодекс, который пресловутый, о котором приходится говорить, он абсолютно не жизнеспособный, не жизненный. Его выполнить невозможно. Но, тем не менее, на бумаге он есть.
А
он
что вы так вот пристали к жилищному кодексу? По-моему, существует еще множество других
Конечно.
Кодексов, например, градостроительный, который абсолютно не соблюдается или, соблюдается, но как-то не так, из-за чего тоже страдают в том числе и граждане. Потому что, когда на одном участке строится куча домов, да, точечные застройки, особенно в больших городах, а сети не рассчитаны для обеспечения, жизнедеятельности вот такого количества людей, там недостаточно электрических мощностей, старые канализационные и водопроводные трубы, то естественно, что будет какая-нибудь авария, естественно, что кто-нибудь
Конечно.
Останется без воды, без света и прочее.
Но дело в том, действительно, жилищный кодекс, не надо, может быть, ему такое там решающее значение придавать, но я еще придерживаюсь такого понимания, что когда говорится ЖКХ, вот мне это не нравится, это какая-то технологичность, это срез, это моё система жизнеобеспечения, без которой просто люди не смогут жить.
Но об этом Поэтому вы из передачи в передачу говорите, вы где-то приблизительно
раз в полгода
у меня бываете,
да.
как раз
ну,
пытаетесь...
Потому что
это...
так надо понимать. Так же, как система здравоохранения. Давайте примем закон о здравоохранении, который всю ответственность за лечение людей возложит на самих этих пациентов.
Но вообще это вполне оправдано с точки зрения общего подхода государственного к гражданам. Да? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Ну, государство наблюдает, да, Марьян, за этим?
Другое дело, каким образом себя
потел
спасать?
Потел покойник перед смертью или не потел?
Другое дело, что есть разные варианты себя спасти. Можно что-то попытаться поменять и каким-то образом надавить на чиновников, чтобы они начали слушать, а можно самим все чинить и ремонтировать. Мы продолжим наш разговор сразу после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатели Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и Сергей Никитин, а также руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский. Сегодня мы говорим о стратегии городской безопасности, о том, можно ли и как жителям больших и маленьких городов отстаивать свои права на благоприятную экологическую обстановку, технологическую и социальную безопасность, и кто вообще в ответе за благополучие граждан вот в этих условиях. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8-800-200-22-12. Или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ну и также, если кто-то не успел запомнить, на нашем сайте все эти контактные данные размещены. www.svobodanews.ru. Я теперь обращаюсь к Сергею Селиванкину, как к сопредседателю Комитета защиты прав граждан. Вот Сергей Викторович Никитин начал было отвечать на этот вопрос, но мы немножко в другую сторону ушли. Что же такое стратегия городской безопасности? Вот,
Марьяна, стратегия городской безопасности, прежде всего, это комплекс мер, которые принимают власти города, когда и власти поселений любых российских, где проживают люди, которые означают, что это такие меры, которые не позволят упасть сосулькам, не позволят обледенеть проводам, не позволят того, что будут разгораться торфяники, будут разгораться леса. Вот это целая концепция, которая должна обеспечиваться властями.
Власти это кто?
Вот
кто?
Власти это прежде всего...
Это чиновники или это выборные какие-то?
Власти это все. Есть и представительная власть, законодательная, есть исполнительная власть. Вот люди избирают в представительную власть чиновников, принимающих, не забываю слово, в основном депутаты сегодня это чиновники, хорошо оплачиваемые чиновники, надо это понимать.
В том числе и муниципальных...
Кроме муниципальных образований, там в основном только одна должность председателя. Они получают заработную плату, вырабатывают законы, передают эти законы в исполнительную власть, после этого все горит, рушится, и мы удивляемся, почему это происходит. Отсутствует, первая, ответственность, и второе, я хочу сказать, вот... Если говорить про Москву, если говорить про любой город небольшой в Московской области, существует в домах жилой, нежилой фонд. Надо понимать, что в нежилом фонде часто находятся так называемые гастарбайтеры, люди, которые не имеют регистрации. Иногда органы Федеральной службы безопасности нам с радостью сообщают, что они достигли результата, нашли какие-то взрыв-пакеты, сколько-то тротила. Вот в таком нежилом фонде, иначе говоря, за этим нет контроля. Вот первое действие, которое должен был бы сегодня совершить Сергей Семенович Собянин, дать указание на уровне управ и префектур провести полный аудит всех помещений жилых и нежилых в Москве. Главным образом нежилых.
А что это вы только про Москву-то говорите? Вы абсолютно убеждены, что в других регионах обстановка значительно лучше?
Хуже
там, в том
обстановка.
Же Нижнем Новгороде,
абсолютно
например.
Абсолютно хуже обстановка. Просто я, как житель Москвы, это сказал. Но, безусловно, и мэр Нижнего Новгорода обязан это сделать.
Ну вот, кстати, Михаил из Петербурга звонит нам. Сейчас послушаем, что он думает по поводу действий тамошних властей. Хотя можно предположить. Пожалуйста, говорите, Михаил.
Добрый день.
Здрасте.
Вот у меня вопрос, который покажется, может быть, смешным, но поверьте, что он для меня прямо важен по жизненным показателям. И как раз иллюстрирует вот деятельность местного администрации. Значит, я живу в Колпинском районе, в старом районе Хрущевок. У нас около парадных поставлены скамейки. Рядом ночной пивбар. Жизни никакой. Я обращался к администрации муниципальной, встречался лично с главой района. Короче, ситуация такая. Кто ставит скамейки? На каких регламентах? Кто за это отвечает? Районная власть? Не знает.
То есть вы, Михаил,
вопрос.
Простите, не были молодым и юным, и не сидели у подъезда на лавке, попивая пиво, купленное в соседнем магазине или пивбаре, да? Я правильно понимаю?
Нет, вы знаете, у меня 61 год, и когда я был юный, я тоже попивал пиво, но мы не ночных пивбаров не было, и ночью мы так... себя не вели. Но дело-то не в этом.
Да, Михаил, это же понятно, что я иронизирую,
дело в другом,
конечно.
Что, понимаете, когда вот я пытался как-то решить этот вопрос, и получилось так, что уже, ну, там, естественно, не глава администрации этим занимался, но порученец выяснял у меня, какими же правилами надо пользоваться.
Отлично. Спасибо, Михаил. Это очень хорошо характеризует вообще...
Ну, это говорит, на самом
уровень
деле, о профнепригодности.
Уровень профессионализма чиновников нынешних.
В данном случае. На самом деле, мой, например, рецепт, вот то, что, так сказать, те идеи, которые несет Ассоциация территориальных общин, что в данном случае, ну, не надо спрашивать, надо просто, пардон, эту лавочку взять, выковырять и,
так сказать,
на дрова пустить.
Нет, ну, вообще, мне кажется, здесь несколько...
Дело в том, что, опять, по законодательству земля около дома, она тоже моя. Если дом приписали мне, то и земля моя.
Если значит, у вас там приватизировано.
Получается, квартиры. Без моего ведома вообще на этой земле ничего не должно происходить. Но
вообще история с лавочками довольно спорная, потому что вечером там сидит молодежь, не молодежь, которая распивает пиво, например, а днем там реально хотя и хотели бы посидеть какие-нибудь бабушки, ну, потому что им далеко от подъезда и не уйти. Тоже, да. То есть здесь проблема-то, наверное, не в том, а вопрос, как, чтобы спилить или не спилить эту лавку, а здесь уже речь идет об ответственности, вероятно, участковой службы, да?
Ну, можно
потому
так
что
сказать.
Теоретически вообще же, да даже не теоретически, а с точки зрения Кодекса об административных правонарушениях, распивать даже слабоалкогольные напитки в общественных местах, ну, в том числе и на улице,
да.
В принципе, нельзя. Это карается штрафом.
В Лос-Анджелесе вообще на крыльце своего дома. Если да. будешь пиво распивать, то тебе 500
тут
долларов
есть
штрафа.
Один нюанс, на да. который я Сергей бы хотел Викторович. Обратить внимание. Дело в том, что вот этот товарищ Михаил пошел по чиновникам выяснять, жаловаться, но другие товарищи этим не занимались, его соседи. И получается так, что ему якобы вроде бы одному это нужно больше всех, а остальные нет. Поэтому вывод-то такой, что да, этим должны заниматься наблюдением за порядком системы, так сказать, безопасности, я имею в виду теперешнюю полицию, чиновники должны, так сказать, обследовать, управляющие организации должны обследовать вот эти места, но лавочки нужны. Поэтому вывод-то другой, что если граждане, жители не объединятся вот в своем желании навести порядок, то никакой чиновник, никакая полиция ничего не сделает. А и отсюда вывод, давайте, друзья, объединяться. Вопрос другой, как? И вот нам закон предлагает систему ТСЖ. При этом ТСЖ, являясь некоммерческой организацией, облагается существенными налогами. И это удорожает, так сказать, функционирование. Поэтому необходимо, очевидно, и тоже в соответствии с законом создавать общественные структуры, ну, типа, значит, совета дома, который бы объединял людей небезразличных, так сказать, заинтересованных в этом деле. Другого пути сегодня нет. Это мое глубокое убеждение.
Роза пишет, не поняла, правда, из какого города. Наше начальство, что города, что области, способно создавать только потемкинские деревни. Вот по весне они начинают красить детские площадки, и с детьми выйти на улицу невозможно в течение 2-3 недель. Неизвестно, какой краской они красят, но денежки, наверное, берут как за импортную, самую дорогую. И так во всем. Весной нельзя проехать по дорогам, ямы по колено, а дорогу делали прошлым летом. Вот написала нам Роза. И Раиса пишет, в Москве мы только слышим голос мэра. Я сказал, я велел. Нет ни правительства, ни Мосгордумы. При такой системе управления чего можно добиться, задается вопросом слушательница. Нет,
ну,
Сергей Селиванов.
Ну, конечно, не все уж совсем так безнадежно. Есть и в Московской городской думе, я не хочу рекламировать, есть партия КПРФ. Пожалуйста, 3 депутата из 35. Пяти, обращайтесь.
Очень, да, ну, вы же понимаете, что 3 депутата из 35 не смогут сделать это все, не говоря уже о том, что они ничего не решают, да, в Думе.
С точки зрения обладают возможность сделать депутатский запрос. Есть комитет защиты прав граждан, и вот есть команды людей, есть территориальные общины, организации, которые готовы совместно с вами бороться. Я просто хочу, Марьян, разрешите пару слов еще сказать. Мы начали говорить про стратегию городской
безопасности.
Городской безопасности. Так вот, я говорю, что прежде всего необходимо провести аудит тех территорий, тех земельных участков, всего, что находится...
Кто это должен делать? Значит, вот необходимо провести, кто
вот
это должен
я
делать?
Я рассказываю алгоритм. Как делать начинает это сейчас КЗПГ, Комитет защиты прав граждан. Первое обращение к руководителю исполнительной власти региона с просьбой предоставить инициативной группе жителей перечень помещений нежилого фонда, размер, которые занимают, и организации, которые в этих помещениях находятся.
Так, отлично. Значит, для начала нужно как минимум создать инициативную группу граждан.
Да, конечно, конечно.
Так.
Следующий делается подобный запрос. Дальше. В департамент имущества и департамент земельных ресурсов региона с просьбой предоставить информацию о земельно-правовых отношениях на ту территорию, которая находится рядом с этим домом, на близлежащие кварталы. Кому она принадлежит? Вот делается полный аудит вот этой всей работы, проводится такая. Если, безусловно, делать это должны чиновники по инициативе жителей, обязаны работать, если это Москва, управы районов, другие регионы, те муниципальные образования, на территории которых это происходит. Эта информация должна открыто быть опубликована в местных СМИ, секретов от жителей не должно быть никаких, и вот это является... Первый шаг к тому, что мы знаем, что находится в наших домах. Сегодня 90% москвичей не знают, какой нежилой фонд. 90%, я уверен, жителей Нижнего Новгорода не знают, какой нежилой фонд находится в конкретных многоквартирных жилых домах. Кому принадлежат нежилые помещения? Отсюда возникают вопросы. Интересные ко мне приходят обращения людей. Мы пишем в прокуратуру с просьбой предоставить информацию о нежилых помещениях в конкретном доме. Ответ такой: эта информация является частной, закрытой, и вы об этом ничего не можете знать.
Это на самом деле не так?
На самом деле это является противоречием тому же самому действующему жилищному кодексу, поскольку ТСЖ, хотя и неправильная формулировка товарищества собственников жилья, а мы говорим, что в доме есть и жилой, и нежилой фонд, и все находятся собственники помещений. Собственники помещений принимают решение.
И так они вот, вправе знать о том, что
они вправе знать, кто является соседями. И вот с этого является, это первая программа аудита жилого и нежилого фонда городской безопасности.
Отлично, мы продолжим разговор. Я хочу дать возможность Сергею из Домодедова высказаться, потому что в Домодедово, в аэропорту, во всяком случае, тоже раз уж мы говорили о каких-то техногенных, ну, здесь-то речь шла о терроризме, в январе там был теракт, и власть это тоже, в общем-то, не смогли его, к сожалению, предупредить. Сергей, говорите, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Ну, я не в аэропорту, а город Домодедово. Это не
да, я понимаю, конечно.
Да. Значит, у меня полтора года назад произошел случай. Лопнул кран, отходящий на стиральную машину. Залили ниже расположенных соседей. Ну, судья очень быстренько вынес, этот мировой судья, решение в пользу... Значит, истца, чтобы с меня сняли деньги. Ну, с меня сняли там где-то порядка 40 тысяч, чуть меньше. Вот. Мои доводы о том, что, значит, в договоре не прописано существенные условия его договора, что, собственно, должен ЖКХ делать по обслуживанию сетей, как бы не приняли. Ну, сейчас идет такая длительная процедура по, там, значит, восстановлению процессуальных сроков, сколько по почте идет туда-сюда, но сразу видно, суд не хочет с этим связываться.
То есть вы считаете, что это коммунальщики не доглядели и недостаточно качественно вас обслуживали, поэтому лопнул кран?
Да, я считаю, что коммунальщики снимают только как бы сливки, вот или вот тебе вершки, а мне корешки. Вот что им удобно, это они берут. А вот внутриквартирное обслуживание сетей, ну, допустим, по аналогу автомобиля, да, вот, допустим, автомобиль проходит определенное расстояние, да, ну, там, 100 тысяч километров. Uh-huh. Там у него меняется, там, это что, масло, там, это, фильтра, там, колодки. Да. Вот они по этому пути не идут, что я даже не стал слушать мои доводы.
То есть вот вы... Спасибо, да, Сергей. То есть вы считаете, что коммунальные службы должны таким же образом ревизовать все, что... находятся в зоне их ответственности. Я попрошу Сергея Никитина прокомментировать это, но уже во второй части программы, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатели Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и Сергей Никитин, а также руководитель Ассоциации территориальных общин объединений Андрей Козельский. Мы вернемся сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил сегодня с телеобращением, в котором призвал страны НАТО к переговорам с тем, чтобы положить конец международной военной операции в Ливии. Число жертв ураганов и торнадо в южных штатах США достигло 337. Это второе по числу погибших подобное стихийное бедствие в истории Соединенных Штатов после шторма 18 марта 1925 года, когда погибли более 700 человек. Генеральная прокуратура выявила злоупотребление в работе руководства администрации аэропорта Домодедово. Президент России Дмитрий Медведев уволил 3 высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел. В Иркутской области без электроснабжения остаются 113 населенных пунктов. Без света оказались почти 54 тысячи человек. Причиной отключения стала мощная снежная буря. столице Карачаево-Черкесии, городе Черкесске, сегодня ночью застрелен полицейский. В Мурманском районе Кабардино-Балкарии при задержании в пятницу погиб боевик. Афганские талибы объявили о начале весеннего наступления против правительственных сил и войск международной коалиции. В Сирии сегодня пройдут похороны погибших накануне столкновений с силами безопасности участников акций протеста. По данным правозащитников, число жертв превысило 60. Всего с начала массовых протестов в прошлом месяце погибли более 500 человек. В Лондоне в день свадьбы принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон были задержаны более 50 человек, в основном за незначительные правонарушения. Соединенные Штаты в пятницу объявили о новых санкциях в отношении властей Сирии в связи с жестким подавлением акций протеста в этой стране. Финансовые ограничения накладываются на сирийские разведслужбы, а также на двух родственников президента Сирии Башара Асада. В Китае в пятницу освобожден известный правозащитник, адвокат Тен Бяо.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатели Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин и Сергей Селиванкин, а также руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский. Мы говорим о том, что такое стратегия городской безопасности, о том, можно ли и как жителям больших и маленьких городов отстаивать свои права на благоприятную экологическую обстановку и технологическую социальную безопасность. И вот как раз пока шла свой к новостей, пришло еще одно сообщение вот из серии того, что мы обсуждали в самом начале программы. Да, в Иркутской области из-за снежной бури без света сидят несколько тысяч человек. Казалось бы, снежная буря – природная стихия. Ну, что тут поделаешь? Этому нельзя противостоять. Но теоретически ведь власти могли предусмотреть такую возможность, ну, то есть предположить, что, наверное, в Иркутской области могут случаться снежные бури и, соответственно, сделать какие-нибудь генераторные станции, да, для того, что вот аварийные.
Там еще что-то.
Да, вот на такой случай.
Это технические решения.
Понятно, но они же есть.
Решения не технические, а организационные. И вот это разделение системы энергообеспечения на производящие станции, на передающие, распределяющие, как раз и приводит к тому, что средства разобщены, значит, ответственности и работа, так сказать, измельчены так, что...
Непонятно, кто за что отвечает.
Нет, общего подхода к этой системе вот, жизнеобеспечения в области поставки энергетики, это рыжий Чубайс, извините, так сказать.
Это деньги.
Да.
Ну, понятно, а то, что во всем виноват Чубайс, это вообще уже стало слоганом последнего 20 лет.
Это факт.
Но тем не менее, он же, это все-таки фигура, как бы, о которой много говорилось, но с другой стороны, решения-то какие-то принимает не один конкретный человек, да? Граждане-то вообще
решение
для чего
существует? Принять по всей системе невозможно. Она разбита на несколько составляющих. Смысл разбиения, получения в каждой составляющей максимальной прибыли, при этом, так сказать, контроля за расходованием средств на приведение в нормальное состояние, нет. Вот отсюда все вот эти безобразия, которые происходят.
А вот скажите мне, пожалуйста, Андрею Козельскому адресую вопрос. Могут граждане, ну, жители той же Иркутской области призвать к ответу чиновников и сказать им, а почему вот вы, собственно, не озаботились тем, чтобы предусмотреть подобные случаи, чтобы мы не сидели тут без света, без воды и не мерзли?
Не только, я считаю, что они не только могут, но они просто должны это сделать.
А каким образом-то они их могут призвать?
Ну, на самом деле, для иркутян, наверное, я не стал бы, так сказать, какие-то рецепты давать. Я скажу на примере Москвы. Вот сейчас граждане начинают все больше и больше разбираться, задумываться и совершенно находят ответ на тот вопрос, собственно, а кто же? Вот я знаю, в районе Зюзина, в Очаково-Матвеевке, еще в Тимирязевском, по-моему, граждане уже пишут, собственно, они выражают, причем механизм изобрел наш президент, недоверие. Когда,
если они выражают недоверие руководству.
И теперь граждане пишут, мы не доверяем главе управки, так. Мы не доверяем там кому-то, там такому-то.
И?
Вот, и пока раз главка управки назначается, у него есть начальник. Тогда это обращение идет к начальнику. Начальник, посмотри, кто у тебя работает.
Понятно.
Людям это не нравится.
А начальник может отреагировать, может не отреагировать.
А тогда будем говорить, а начальник кто? И так далее. Его тоже просто
назначил. Он должен понимать, этот начальник, даже самый высокий, что не отсутствие реакции на обращение граждан может привести к тому, что эти граждане выйдут на улицу. И вот нам бы хотелось, чтобы, если нас слушают эти начальники, они поняли, долго так продолжаться не может с учетом нарастание количества всевозможных аварий и катастроф, которые происходят в системе жизнеобеспечения городов. Люди выйдут на улицу. Ну, наверное, так сказать, с радостью, вот как 1 мая, завтра они выйдут, но понимая, что вот это мероприятие будет демонстрировать солидарность людей в отстаивании своих прав. И чиновникам нужно помнить, что вот эта солидарность может обратиться против них.
Это шантаж.
Не шантаж, а это реальная оценка. Марьяна, расскажите, я еще вот одну тему хотел, так сказать, затронуть.
Это как раз комментарий, я так понимаю, к звонку нашего слушателя.
Да, из Домодедова. Дело в том, что, уважаемые друзья, в системе вот ЖКХ отсутствует систематизированное законодательство и эффективные механизмы правового регулирования всего того, что там происходит. Ну, во-первых, к этой сфере что относится? Значит, отсутствует четкой всесторонне проработанной формулировки основополагающих понятий, таких как управляющая организация, управление, способ управления многоквартирными домами, жилищные и коммунальные услуги и так далее. Вот это все четко не оговорено. Дальше. На уровне законодательства не определен перечень видов работ по содержанию и ремонту жилых зданий, влияющих на безопасность проживания. И вот это дает тому же самому судье, так сказать, все списывать не на дефекты работы...
А на владельца квартиры.
А на владельца квартиры. Но вопрос другой. Уважаемые владельцы квартиры, осознайте эту ситуацию, находите своих сторонников и добивайтесь тому, чтобы, по крайней мере, так сказать, законодательная власть на вашем местном уровне
призадумалась над этим, да?
А если, так сказать, она вас не устраивает, избирайте туда тех, кто будет вас поддерживать и вас понимать.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212, смс-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, и у нас есть дозвонившаяся Марина из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот что вот нам делать, если мы не доверим нашей госпродуме с тремя ее коммунистами? Вот что они сотворили, какой они приняли закон по поводу установки счетчиков? Ну, вам там на воду, там на свет, а вот на газ. Через...
Простите, пожалуйста, пропадает. Я понимаю, что причина претензий к счетчикам на газ, но я вот уже дальше не слышу ничего.
Городская дума приняла законопроект, по-моему, в первом чтении еще пока, о необходимости установки индивидуальных приборов учета, так сказать, в том числе и на газ. Но это было раньше, газовые счетчики стояли на всех, так сказать, во всех квартирах, но вопрос-то в другом, в том, что установка этих счетчиков сопровождается созданием системы изъятия дополнительных средств у потребителей этих счетчиков. Значит, входит он, значит, в эксплуатацию этих счетчиков и затраты на оплату, ремонт и обслуживание, которые не производятся.
Вообще вот удивительное дело. Казалось бы, что те компании, которые поставляют там воду, свет, газ, да, они сами заинтересованы в том, чтобы люди им платили ровно столько, сколько они потребили. Ну, то есть сами считать.
Не
то
так,
есть,
не
это
так,
было,
не
бы, было бы им, соответственно, интересно устанавливать
том,
все эти счетчики.
Они чтобы потребили как можно больше воды. И их-то как раз не устраивают эти счетчики.
Счетчики нужны как раз поставщикам.
Ну, или другое, это так сказать, значит, установят все счетчики, и тогда начнут энергично расти тарифы на воду. Я вот специально, будучи депутатом прошлого созыва Московской городской думы, я задал вопрос представителям, значит, коммунальных служб, что будет с тарифами после того, как все поставят счетчики на ту же самую воду, холодную и горячую. Они сказали так, не мудростью лукаво, что тарифы вырастут, подпоставляющая организация должны получать свои деньги.
Хорошо, вот мне, знаете, что любопытно? Мы очень много говорим сейчас в рамках программы о том, что делать вот в в случаях, связанных с коммунальным хозяйством, да? Но в самом начале программы как-то вот так вот я пробросила эту историю про торфяники, которые продолжают гореть под снегом. Вот сейчас, пока лето не началось, а оно там все горит, граждане реально, ну, кроме того, чтобы ходить и со самим просеки вырубать, могут что-то сделать, чтобы заставить власти предпринять меры сейчас, пока еще не жарко и пока еще не поздно, что-то сделать. Сергею Селиванкину.
Вы понимаете, Марьяна, ситуация настолько серьезная. Я, прежде чем ответить на ваш вопрос, даю очень короткую ремарку. Вот сегодня мы получили информацию отчета контрольно-счетной палаты по эффективности использования бюджетных средств, выделяемых управляющим организациям Москвы. 10 миллионов фактически рублей израсходовано в пустоту. Это так называемое неправомерное...
Так мало?
Ну, как сказать? Это
всё-таки... Это частичная проверка, это не частичная. Москвы,
это только 5 округов, и в каждом округе было взято по району. Угу. Это неправомерное использование. Тогда...
Ну да, потому что, мне кажется, для Москвы маловато, учитывая аппетиты
чиновников. Я говорю о том, что если мы возьмем и эти 5 миллионов умножим еще приблизительно там в 25 раз, мы получим громадную цифру увода денег по Москве.
Теперь, а что творится в регионах?
А теперь возьмем то, что творится в Подмосковье. Когда фактически горят леса, нет никакого контроля, и в прошлом году, когда все вот это безобразие страшное происходит с людьми в больницах, нам говорят о том, что надо срочно принять закон о полиции, переименовать милицию в полицию. Прямо в тот момент, когда все горит. В тот же момент Юрий Михайлович благополучно покидает Москву на неделю, как говорится, то ли в швейцарские Альфы, то ли еще куда-то. Это власть. Сегодняшняя власть.
Вот чтобы, видите, Сергей...
чтобы до нее, Марьян, разрешите одну паузу, одну фразу.
Да, конечно.
Вот для бы, чтобы люди достучались до этой власти, вот сегодня надо устраивать в Твиттер Дмитрия Анатольевича Медведева, всем, кто владеет интернетом.
Спамить его просто, да?
Да, массовое количество. Вот все компьютерщики, владеющие интернетом, пишите сегодня президенту, чтобы были выделены деньги сегодня, когда 30 апреля, а не через 2-3 месяца, выделены деньги на работу вот и технологии с этими пожарами. А не уходили деньги на олимпиады, на, так сказать, помощь братским народам в других развитых странах и так далее.
Вот вы знаете, я хочу просто отметить, что на самом деле ежегодно горят леса, где-то горят торфяники. Ну, просто масштабы катастрофы могут быть меньше, могут быть все больше. И вот опять же, что я говорила уже про Нижний Новгород, но это та же Нижегородская область, Владимирская область, там же просто... творился ад, да, минувшим летом. Но задумались просто потому, что в Москве, там, где сидят главные начальники, в Москве стало тяжело дышать. И поэтому хоть что-то начали делать. А то, что
отряды.
Там ВЭКСа выгорело, например, совсем, это мы бы так бы, может быть, жили и не знали бы об этом. Да или нет. Не могли бы прочувствовать.
Марьян, тут с торфом проблема государственной важности и государственного объема. Дело в том, что торфяники были, значит, раньше они обводнялись, они были залиты водой, и поэтому пожаров не было. Но тогда, когда решили использовать торф как топливо для электростанций, то тогда решили осушить. Да, но вот сейчас выяснилось, что это осушение, поскольку торфяниками не пользуются как горючим, их нужно снова обводнять. Но масштабы проблемы настолько велики, что это должно делать государство с привлечением больших, так сказать, капиталовложений и людских ресурсов. Но государство должно четко объяснить, что это происходит. Все эти разговоры были, тогда все горело, когда все пока перестало. Вот тех, кто
живёт. Твиттер к Медведеву все, да? Твиттер на Фейсбук.
Твиттер, Медведеву, Марьяна, еще один очень серьезный момент. Из продажи уже пропадают вентиляторы, кондиционеры, все это все комплекс вопросов. Вот все это является...
А зато в аптеках появились кислородные баллоны сейчас, то есть уже можно закупаться и масочками
и вот
такими строительными.
И вот это все является безопасностью.
Иван из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день вам, Марьяна. Давно не звонил, слушаю только все время.
Здрасте.
Я с 2006 года, когда гаражей наш порушили незаконно, и с Карен Владимировичем мы говорили, хотели целую передачу на эту тему сделать. Так вот я вам хочу доложить. Было прошли все суды, мы судились, прошли все суды. Последний суд был в 2008 году президиум Московского городского суда.
Так.
Снести незаконно построенную плоскостную стоянку вот посреди двора.
Угу.
Значит, вот где-то СЖ, там туда-сюда, так. Вот где общедворовая собственность. Ну, вот это
то
все.
Есть вы добились положительного
решения? Вот это
лужковская
решение. Программа «Народный гараж». Значит, они взяли деньги из бюджета под эту программу. Раз. Сняли, значит, с этих покупателей два. Значит, наши гаражи снесли участников войны, защитников города Москвы, с документами, со всеми делами. Вот мы судились.
Так.
В 2008 году президиум Московского городского суда дал свой последний вердикт. А то о сносе этой стоянки по Краснохолмской набережной, владение там 13 строений 1 и 11 строений 1.
Исполнено
и
решение?
Дали исполнитель из судебного приставу.
Так.
А вот дальше начались чудеса. Стоянка стоит до сих пор. Она освещается. Как электричество присоединено, это просто непонятно.
Понятно. А решение суда не исполняется с 2008 года.
Так точно. Угу. Так точно.
А пристав что?
А пристав что? Да, алиментную помощь приходит, получает ежемесячно. И наверх пересылает. Что еще-то?
Иван, спасибо за ваше сообщение. Кто готов прокомментировать? Андрей Козельский. Я знаю, что вы как раз занимаетесь гаражными историями.
Да, гаражных историй достаточно много. Люди информируют о разных, мягко говоря, безобразиях, которые происходят в этой сфере. Абсолютно, на мой взгляд, пример в этой сфере насильственных действий государства против собственности граждан, против интересов граждан.
По-моему, это яркий пример не насильственных действий, а неуважения к суду.
И неуважение.
И вообще-то пристав уже с 2008 года не исполняется решение суда. Пристав бы должен бы инициировать возбуждение уголовного дела по факту незаконного, господи, по факту неисполнения решения суда, вступившего в законную силу. Кстати, это было одно из обвинений еще по первому делу Ходорковского-Лебедева. Вот там, в общем, все прокатило, а я здесь
я бы добавил к этому вот что. Вот эта ситуация со сносом плоскостных стоянок доходит уже до такого уровня, что гаражники, которые, значит, отличались тем, что они готовы были протестовать около дверей своего, так сказать, гаража, но дальше не ходили, сегодня начинают понимать, что необходима общемосковская протестная акция, законная, но так, чтобы власти Москвы увидели, какое количество людей не согласны вот с решением московских властей. Комитет защиты прав граждан предполагает в районе 20 мая провести вот такую общемосковскую акцию гаражников, где бы они высказали свою позицию, показали, что дальше, так сказать, они уже будут выступать совместно, и власти бороться с каждой отдельной стоянкой, так сказать, если они еще могут, то со всеми гаражниками им придется разговаривать и договариваться. Вот это основная идея вот этого митинга.
В случае чего будете запирать внутри кабинета, да?
Я бы хотел еще добавить, что на самом деле вот источником этой опасности, которую мы, в принципе, обсуждаем, как раз нередко являются, ну, можно сказать, исполнительные органы. Пример.
Неисполнительные.
Исполнительные, неисполнительные, да. Пример. Дело в том, что известно, есть решение Конституционного суда, по-моему, от 2001 года, которое говорит, что законодательство Москвы в области землепользования не соответствует Конституции. Вот
да,
10 лет
так.
Прошло, и ничего не происходит. И почему-то это так называемое правительство до сих пор работает. Оно антиконституционно. Вот получается какая...
Виталий из Московской области дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Виталий, пожалуйста, говорите.
Добрый день, «Свобода».
Здравствуйте.
Значит, проблема, конечно, архисерьезная. Значит, но мне кажется, помимо таких чисто государственных методов, ну, которые требуют большие затраты, и обводнение, и вырубка, и так далее, есть еще вторая составляющая этой проблемы. Пожары возникают в основном, ну, во многом, и из-за умысла злого, и из-за простого банального разгильдяйства. Так вот, мне кажется, надо принять законы, которые усиливали бы ответственность и за то, и другое. Это должна быть и уголовная ответственность за поджог, за умышленный, и экономическая ответственность за то, что принесен ущерб. Знаете, чтобы всех этих разъездов и злоумышленников, ну, привести в порядок. На это не требуется, значит, архибольших средств. Значит, принять законы и наделить большими полномочиями и милицию, и пожарную охрану, чтобы эти законы работали.
Спасибо, Всего доброго. Да, спасибо, Виталий, за ваш комментарий. Я попрошу гостей прокомментировать это чуть позже. Сначала давайте послушаем Рашида из Казани, потому что не так много времени остается до окончания передачи. Рашид, пожалуйста, говорите.
Вот, добрый день еще раз.
Здрасте.
Вот, мы слышали о том, что судебные приставы не исполняют уже судебное решение. Вот является ли вот то, что мы услышали по радио «Свобода», основанием, что прокуратура города Москвы начала действовать как-то или нету?
Рашид, нет, немножко не так. Это не приставы не исполняют судебные решения. Судебное решение не исполняет тот, в отношении кого оно было вынесено. Но, в частности, здесь, если речь шла о гаражах и, ну, что, и о сносе стоянки, вероятно, тот исполнитель был, ответчик, наверняка были какие-то московские власти. Ну, я предполагаю, ну, понятно, я не могу знать 100%. Другое дело, что пристав не слишком шевелится. На пристава можно пожаловаться за недобросовестное исполнение обязанностей своих сначала по начальству. Сначала по инстанциям, а потом, ну, если уж захочется, то и обращаться в суд. И, кстати же, приняли закон о волоките в прошлом году. Это вот к тем, кто занимается с гаражами, теоретически. Вы сейчас, у вас есть все основания для того, чтобы обращаться в суд со ссылкой вот как раз на закон о волоките, так называемый, и требовать, чтобы исполнялось решение суда, еще и компенсацию просить.
Это очень интересно, но при этом необходимо помнить, особенно москвичам, что правоохранительная система и московские суды получают дотации от московского правительства. Ну и как они будут себя вести с учетом вот этих вот дотаций и дополнительных плат к их заработной плате, но тут нужно подумать. Я вот хотел бы обратиться к слушателю, который позвонил из Подмосковья, по поводу увеличение количества законов и усиление, так сказать, последствий от невыполнения этих законов. Самое большое количество карманных краж было тогда, когда, вот в древние времена, когда, значит, вот этим жуликам рубили руки на площади, и в этот момент карманники собирали наибольший урожай. Вопрос не в этом, уважаемый друг, а вопрос в другом. В обществе должна культивироваться, насаждаться и поддерживаться обстановка, когда не гадить, не поджигать там, где не надо,
сказать, кем она должна культивироваться? Мы на протяжении всей программы сегодня говорим, государство должно, в обществе должно, это должно.
Я под государством понимаю всех нас.
Исходя из третьей статьи Конституции Российской Федерации.
К сожалению,
да,
вот эта часть, она, так сказать, декларирована, она и исполняется. Вся власть отдана, она принадлежит не народу, она принадлежит чиновнику, и поэтому наша задача – вернуть ее.
У нас буквально несколько минут остается до окончания программы. Я бы хотела резюмировать все сказанное сегодня на протяжении передачи о стратегии городской безопасности, в том числе о том, чего нам ждать от ближайшего лета. Начнем с Сергея Селиванкина, пожалуйста.
Очень коротко. Еще обращаюсь к отчету контрольно-счетной палаты, буквально цитирую. «Систематическое нарушение требований и правил пожарной безопасности в Москве приводит к тому, что длительное нерабочее состояние систем противопожарной защиты в отдельных многоквартирных домах
из строя
ставит под угрозу безопасность жителей города, безопасность жизни жителей города. Вот пока власть не поймет, что жизнь – это самая главная ценность, данная нам свыше, ничего измениться не может. И самое главное, что должны сегодня начать понимать это наши неравнодушные жители. Я хочу последнюю фразу, Марьяна.
Да,
уважаемые друзья, обращайтесь в Комитет защиты прав граждан, мы понимаем, что только совместно с вами мы будем разрабатывать эту стратегию городской безопасности, поселковой безопасности, безопасности нашей с вами жизни от тех нерадивых чиновников и последствий их деятельности.
Андрей, пожалуйста, Андрей Козельский.
Я могу сказать только вот то, что проповедует, исповедует Ассоциация территориальных общин. Объединяться, но здесь нужна еще, конечно, определенная философия. Это тоже надо воспитывать. Вот у меня, может быть, такой какой-то образ возник. Вот, понимаете, таракан ползет по линейке. ученической. Вот линейкой можно измерить расстояние, можно землю померить, можно расстояние от Луны до Солнца и так далее, и так далее. А таракан по ней ползет, он просто ищет, где пожрать. Вот просто вот, поэтому, когда люди пользуются, вот это самая власть, не власть, это тоже инструмент. Вот этим инструментом надо пользоваться, уметь. Масштаб должен
уметь
быть.
Уметь управлять.
А когда люди, да, приходят не того масштаба, то вот они и ползают.
Сергей Никитин.
Ну, а я проще скажу. Уважаемые друзья, можно, конечно... Но необходимо еще осознать одно, что только вместе мы можем навести порядок в нашем доме, и давайте объединяться. Объединяться на уровне подъезда, на уровне дома, на уровне микрорайона, города. Вот только тогда мы сможем обязать власть выполнять то, что она должна выполнять.
Не говоря уже о том, что вообще кажется весьма странной ситуация, в которой включается ручное управление. То есть, да, да, вот вы рекомендуете засыпать, там, заспамливать президентский твиттер, но, в принципе, это ж не дело президента, да, заботиться.
Марьяна, у нас сегодня такой президент, который с удовольствием читает твиттер и борется в твиттере с коррупцией. Я думаю, когда он покинет пределы этого твиттера и начнет реально с ней бороться, вот тогда мы заживем по-человечески.
Хорошо, и тем не менее, что ждать все-таки от этого лета, опять же, да, возвращаясь к разговорам о пожарах?
К сожалению, пожары будут продолжаться. И самое главное, вот люди должны, так сказать, я и обращаюсь к дачникам, поскольку и сам дачник. Друзья, ну хватит нам безалаберно относиться к окружающей природе. Хватит нам жечь костры там, где не нужно. Хватит нам поджигать вот эту сухую траву. И люди абсолютно не понимают, что этим они наносят вред не только себе, но и другим. И самое главное, отравляют свою жизнь. А власти мы пожелаем, если она готова выполнять то, что она должна, она останется. Если она не будет это выполнять, мы скажем: власть, уходи.
Хорошо, но все-таки что нужно сейчас делать, кроме вот опять же, да, обращений этих
Примитивно просто. Вот обращаюсь...
Я не знаю, куда, в МЧС идти,
нет,
куда,
обращаюсь
кому идти?
Нет, с руководителем поселковых поселений. Создавайте службы экологической безопасности на местах. Должны курировать машины грузовые, забирать мешки с полиэтиленовым, полиэтиленовые мешки с большим количеством мусора, листьев, всего, чего хотите. Не вынуждайте людей сжигать этот мусор. Сделать это просто.
Хорошо, но это речь идет просто о мусоре, а если говорить о торфяниках, то, вероятно...
Марьян, я просто сказал о том, что в силах сегодня сделать элементарно власти муниципальных образований.
Ну и, собственно, говоря... самим гражданам, да, повлиять на принятие властями таких решений. Да. Ну, я очень надеюсь, что все-таки ближайшее лето пройдет для всех относительно благополучно, что не будет страшных катастроф. Да, таких, как бы, будет чем дышать и в Москве, и в Нижнем Новгороде. Им большой привет, о нем сегодня несколько раз говорили. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сопредседатели Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и Сергей Никитин, а также руководитель Ассоциации территориальных общин объединений Андрей Козельский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей повтор вчерашней передачи «Поверх барьеров».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К арестованным накануне подозреваемым добавились еще двое.
Олег Воротников, в числе других активистов арт-группы «Война», обвиняется в хулиганстве.
У нас общая цель. Мы считаем, что должны быть выполнены требования.
Говорить об отставке Каддафи – это унижение для всех ливийцев.
Мы вновь призываем к немедленному введению режима прекращения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».